15. Перед бурей.
«И как вам понравилось?»
«Неплохо. Но, по-моему, вы придаете слишком большое значение словам».
«Словам? Но ведь слова имеют значение, когда пишешь, разве нет?»
«И да, и нет. Смысл слова важнее, чем само слово».
«Что вы имеете в виду?»
«Ну, слово — это просто слово, и все слова принадлежат всем. Достаточно открыть словарь и выбрать какое-нибудь одно. И вот тут начинается самое интересное. Способны ли вы придать этому слову совершенно особый смысл?»
«Это как?»
«Выберите слово и повторяйте его в своей книге по любому поводу. Возьмем наугад какое-нибудь слово, например, «чайка». Люди станут о вас говорить: «Знаешь, Гольдман — это тот тип, который пишет про чаек». А потом настанет момент, когда эти самые люди, увидев чаек, вдруг подумают о вас. Они посмотрят на этих крикливых птичек и скажут себе: «Интересно, что такого Гольдман в них нашел?» И вскоре чайки у них станут связываться с Гольдманом. Каждый раз, увидев чаек, они будут думать о вашей книге и вообще о вашем творчестве. Будут воспринимать этих птиц уже иначе. Только в этот момент вы поймете, что пишете что-то стоящее. Слова принадлежат всем до тех пор, пока вы не докажете, что способны присвоить их себе. Этим и определяется писатель. Вот увидите, Маркус, некоторые станут вас уверять, будто книга — это отношение со словами. Неправда. На самом деле это отношение с людьми.
Понедельник, 7 июля 2008 года. Бостон, штат Массачусетс. Через 4 дня после ареста шефа Пратта я встретился с Роем Барнаски в Бостоне, в отдельном кабинете отеля «Плаза», для подписания издательского договора на сумму $1 миллион за книгу о деле Гарри Квеберта. Присутствовал и Дуглас, явно обрадованный тем, что ситуация благополучно разрешилась.
«Возвращаемся на круги своя», — сказал Барнаски. «Великий Гольдман сел, наконец, за работу. Бурные, продолжительные аплодисменты».
Вместо ответа я просто вынул из портфеля стопку страниц и протянул ему. Он широко улыбнулся.
«Так вот, значит, ваши пресловутые первые 50 страниц».
«Да».
«Мне нужно время, чтобы взглянуть. Вы позволите?»
«Пожалуйста». Мы с Дугласом вышли из комнаты, чтобы не мешать ему читать. Спустились в бар отеля и спросили темного бочкового пива.
«Ну, как дела, Марк?» — спросил Дуглас.
«Да ничего, последние 4 дня были совершенно сумасшедшие». Он подхватил, кивнув.
«Да, вся эта история совершенно сумасшедшая. Ты даже не представляешь, какой успех будет иметь твоя книжка. Барнаски знает, потому и предлагает тебе такие бабки. $1 миллион — ничто по сравнению с тем, что он слупит сам. Ты бы видел, в Нью-Йорке только и разговоров, что об этом деле. Киностудии уже заговорили про фильм, все издательства жаждут выпустить книжки про Квеберта. Но все знают, что настоящую книгу можешь сделать только ты. Ты единственный, кто знает Гарри, единственный, кто знает Аврору изнутри. Барнаски хочет всех опередить и присвоить эту историю. Он говорит, если мы сумеем первыми выпустить книгу, Нола Келлерган станет фирменным знаком издательства Шмид и Хансен».
«А ты что обо всем этом думаешь?» — спросил я.
«Что это редкая писательская удача и хороший повод дать отпор тем, кто поливает грязью Гарри. Ты ведь с самого начала собирался его защищать, верно?»
Я кивнул и взглянул наверх, туда, где Барнаски знакомился с фрагментом моего повествования, весьма обогатившегося благодаря событиям последних дней. 3 июля 2008 года, за 4 дня до подписания договора. С момента ареста шефа Пратта прошло несколько часов. Я возвращался в Гусиную бухту из тюрьмы штата, где Гарри, потеряв самообладание, едва не запустил мне стулом в физиономию, когда я рассказал ему о том, что у Элайджи Стерна висит портрет Нолы. Припарковавшись перед домом, я вышел из машины и сразу заметил клочок бумаги, торчащий из дверного проема. Еще одно письмо. и на сей раз тон его был иным.
«Последнее предупреждение, Гольдман».
Я не придал ему значения. Первое предупреждение или последнее, что это меняет? Швырнул письмо в корзинку для мусора на кухне и включил телевизор. По всем каналам говорили об аресте Пратта. Кто-то даже ставил под сомнение результаты расследования, которое он в свое время самолично возглавлял, и все задавались вопросом, не вел ли бывший шеф полиции розыски намеренно небрежно. Вечерело. Ночь обещала быть теплой и прекрасной. Таким летним вечером подобает наслаждаться вместе с друзьями, кидая на гриль огромные стейки и попивая пиво. Друзей у меня не было, но я решил, что стейки и пиво имеются. Открыл холодильник, но он оказался пуст. Я забыл купить еды. Забыл о себе. И тут я осознал, что у меня холодильник Гарри, холодильник одинокого человека. Я заказал по телефону пиццу и съел ее на террасе. У меня есть, по крайней мере, терраса и океан. Для отличного вечера не хватало только барбекю, друзей и подружки. В эту минуту раздался телефонный звонок. Звонил один из немногих моих друзей, который, однако, уже довольно долго не давал о себе знать. Дуглас.
«Марк, что новенького?»
«Что новенького?
От тебя уж 2 недели ни слуху, ни дух. Ты куда провалился? Ты мой агент или хрен собачий?»
«Знаю, Марк, прости. Просто положение было сложное. Я имею в виду у тебя и у меня. Но если ты по-прежнему хочешь видеть меня своим агентом, почту за честь продолжить сотрудничество».
«Естественно. Только при одном условии. Ты по-прежнему будешь приходить ко мне смотреть чемпионат по бейсболу».
Он засмеялся. «Заметано. С тебя пиво, а с меня сырный начос».
«Барнаски предложил мне нехилый договор», — сказал я.
«Знаю, он мне говорил. Ты согласен?»
«Кажется, да».
«Барнаски в страшном возбуждении. Хочет тебя видеть как можно скорее».
«А зачем ему меня видеть?»
«Договор подписать».
«Уже?»
«Да, по-моему, он хочет убедиться, что ты действительно начал работать. Сроки сжатые, писать придется быстро. Он просто с ума сходит, надо успеть до предвыборной кампании. Ты готов?»
«Как пойдет. Я пишу, но не понимаю, что делать. Рассказать все, что знаю. Рассказать, что Гарри собирался сбежать с малолеткой. Вся эта история, Дуг, абсолютный бред. Ты даже не представляешь».
«Рассказывай правду, Марк. Просто расскажи правду про Нолу Келлерган».
«А если эта правда навредит Гарри?»
«Говорить правду — твой писательский долг. Даже если это неприятная правда. Это я как друг советую».
«А как агент, что посоветуешь?»
«Но главное, прикрывай свою задницу. Постарайся в итоге не повесить на себя столько судебных исков, сколько есть жителей в Нью-Хэмпшире. Вот ты, к примеру, пишешь, что родители били девочку».
«Да, мать била».
«Напиши просто, что Нола была несчастная девочка, и с ней плохо обращались. Все поймут, что это родители обращались с ней плохо, но открыто это сказано не будет. Тогда никто не подаст на тебя в суд».
«Но мать в этой истории играет очень важную роль».
«Как агент советую, Марк. Чтобы обвинять людей, тебе нужны железобетонные доказательства, иначе тебя затаскают по судам. По-моему, ты уже достаточно геморроя нажил за последние месяцы. Найди надежного свидетеля, пусть он подтвердит, что мать была последняя дрянь и избивала девчонку почем зря. А не найдешь, пиши «несчастная девочка». Кому надо, чтобы какой-нибудь судья приостановил продажу книги из-за проблем с диффамацией?